РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Незаконный сын, трижды отвергнутый жених, отец русского романтизма, наставник наследника будущего императора Александра II, мистик, меланхолик, душа компании, учитель и близкий друг Пушкина. Сегодня мы говорим о Василии Андреевиче Жуковском. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Итак, Василий Андреевич Жуковский, главный герой, о котором мы говорим сегодня, тот человек, который в свое время написал Пушкину «Победителю ученику от побежденного учителя». Ну и, конечно, все мы, наверное, знаем еще начальные строфы его баллады «Раз в крещенский вечерок девушки гадали». Ну вот романтик, но этим ли только ограничивается его роль в нашей поэзии, ну и в нашей жизни, наверное?
Во-первых, надо сказать, что он очень своеобразный романтик. Романтиков было очень много. А Жуковский – это романтик поэзии души. То есть вообще для него существует только два основных понятия. Это Бог и душа. Они должны взаимодействовать. Они должны взаимодействовать в человеческой жизни и должны взаимодействовать с человеческой поэзией и в человеческой вообще культуре. Что же получается? Получается, что Бог дает человеку талант, и он должен разобраться в своих отношениях с Богом. Душа для Жуковского состоит из четырех частей. Самый низший, между прочим, момент – это ум, затем идет воля, затем идет талант и, наконец, вера. Вот из этого складывается романтизм. Но помимо вот этого романтизма, который, конечно, не политизирован, как у многих других западных поэтов, там, скажем, у Гейна, а помимо этого...
Разве политизированный романтизм, да?
Да, конечно. Ну, разумеется, он вообще революционер такой. Да вообще очень много таких романтиков-революционеров. Жуковского можно сказать, что это романтизм экзистенциальный, то есть он дает возможность человеку, собственно, разобраться в своей жизни. Мне нравится у Белинского, что Жуковский был первый, который выразил жалобу человека на жизнь. То есть не какого-то класса, не какого-то народа, а именно вот индивида на то, что в жизни у него есть проблемы, есть несчастье, есть беды, и ему надо на это реагировать. А вот как реагировать, об этом мы сегодня тоже поговорим.
Ну, то есть слишком много чувственности? Или не слишком? Или это нормально для человека того времени?
Нет, я бы сказал, что вообще смысл Жуковского гораздо больше, чем именно тема чувственности. Потому что чувственность – это как раз вещь, которую его немножко раздражали в том же Гейне.
Его самого раздражало в других, да?
Да. Он неприязненно как раз писал Гоголю о Гейне. А дело не в чувственности. Дело в том, чтобы не скатиться в богоборчество. То есть на человека сыпятся самые разные несчастья. Ну, в общем, мы все прекрасно знаем, какие могут свалиться на голову несчастья. Человек этому сопротивляется, но одновременно он начинает подозревать Бога в том, что он не добр, не прекрасен в своей натуре, а что в нем есть те черты, которые, в общем, человеку решительно не нравятся. Так вот, Жуковский всем своим творчеством пытается убедить нас, что, наоборот, смирение перед Богом дает нам возможность понять все благие начала жизни.
Ну, надо сказать, что и на его голову тоже сыпалось довольно много несчастья. Мы сегодня, конечно, об этом еще и поговорим.
Так вот, поэтому в его творчестве вообще очень четко проступает фрейдистская идея сублимации. Вообще Гуковский...
Литературовед советский, Гуковский, которого мы с вами очень любим и часто цитируем.
Мы очень любим, потому что, конечно, его объяснения вот этой эпохи, они, наверное, самые интересные в нашем литературоведении. О чем бы ни говорил Жуковский, он говорит о своей несчастной любви. И вообще вот линия несчастной любви у нее к Маше Протасовой – это линия, которая сначала развивается в честь Маши Протасовой, а затем, когда она довольно рано умирает, в память Маши. Из-за чего, в общем, надо сказать, по крайней мере, в поэтическом мире Жуковский явно однолюб.
Но давайте вспомним еще о том, что говорили его современники о нем. И для начала давайте обратимся к Пушкину.
Поэзии чудесный гений, певец таинственных видений, любви, мечтаний и чертей, могил и рая верный житель.
Но далеко не все, надо сказать так, положительно о нем отзывались из его современников. Были и более критические отзывы. Вот, например, что писал тому же самому Пушкину Рылеев в одном из своих писем.
«К несчастью, влияние его на дух нашей словесности было слишком пагубно. Мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали».
Ну вот даже много зла наделали, но неужели прямо зло?
Вот вам пример, кстати, революционного романтизма. Я имею в виду Рылеева. Человек, который вместе и с Радищевым, и вслед за Радищевым считал, что политическая поэзия, политическая деятельность в культуре, она самая главная. В то время как Жуковский отрицал эту политическую деятельность, считал, что она как раз...
То есть его это совсем не интересовало? Вот смотрите, мы уже делали о том же самом Радищеве.
Он считал, что она на самом деле противопоказана России, что надо идти другим путем, если вспомнить Ленина. Значит, смотрите, пожаловался Пушкину Рылеев на Жуковского. А кто потом спасал всех декабристов? Ведь если бы не было Жуковского, я думаю, повешенных было бы гораздо больше, нежели этих пятерых декабристов, которые повесили, включая, к сожалению, и Рылеева. Он отстаивал и сразу после того, как произошел декабристское восстание, и потом, когда он вместе с наследником ездил по России, просил Николая, императрицу, чтобы как-то они смилостивились, они действительно пошли на уступки, дали возможность им перейти в армию, например, выйти из ссылки, дали им какой-то шанс. Вообще Жуковский очень много сделал полезного для России, помимо своей поэзии. Вот в поэзии, мне кажется, он главное, что он сделал, это он соединил наши чувства и чувствования с общечеловеческими представлениями о эстетике, этике, о долженствовании, любви и так далее. Мне кажется, что он такой Гулливер в стране лилипутов, который хватает всю флотилию западной литературы и тащит за собой, переводя эту флотилию под русские флаги, для того, чтобы показать, что культура едина. Посмотрите, он вообще не отличался большой изобретательностью. Он в основном переводил.
В каком смысле?
Ну, в том смысле, что он в основном брал чужие сюжеты, брал из Гёте.
То есть он еще и открыл нам европейскую литературу в своих переводах и, скажем так, адаптациях.
Кстати говоря, в блестящих переводах. Просто абсолютно потрясающе. То есть он так утверждал, что в прозе переводчик раб, а в поэзии он соперник.
Значит, что мы имеем? Романтик, все-таки чувственность. Потрясающий переводчик открыл нам европейскую литературу. Как мы уже вначале упомянули, наставник царя, и об этом еще расскажем. Человек, который в силу своего, в общем, большого положения при дворе очень многим помогал и просто реально спасал людей. Все это Жуковский. Продолжим сейчас разговор о нем и о его совершенно удивительной биографии. Итак, Виктор, мы сегодня поговорим о биографии Жуковского. Она совершенно меня потрясла, признаюсь. Но давайте начнем немножечко с другого. С чего начинается его биография как поэта?
Дело в том, что с Жуковским вообще очень много что начинается. А мне кажется, что с Жуковским начинается вообще-то полноценная интеллектуальная жизнь России. Она состоит из двух частей. Вот это полноценная. Первая – это гражданская позиция. Она прослеживается у всех наиболее интересных поэтов России. У Жуковского эта тема возникает с событиями 1812 года. В это время он пишет совершенно потрясающее стихотворение, даже поэму, можно сказать, которая называется «Певец в стане русских воинов». И это патриотическое произведение настолько можно сказать, человечная, настолько полна любви и к стране, и к успехам действительно воинства российского, и к тому, что он верит просто в будущее, возможности существования России как большого царства-государства. Вот все это вместе произвело такое впечатление, что, начиная с этого стихотворения, с 1812 года, Жуковский становится национальным поэтом. Давайте послушаем отрывок из этого стихотворения.
Да, обязательно. Его действительно прям практически переписывали, насколько я знаю, и распространяли.
И его признали от царя до простого солдата.
Действительно, давайте послушаем.
Друзья, блаженнейшая честь, любезных быть спасеньем. Когда ж предел наш в битве пасть, погибнем с наслаждением. Святое имя призовем в минуты смертной муки. Кем мы дышали в мире сём, с той нет и там разлуки. Туда душа перенесет любовь и образ милой. О, други, смерть не все возьмет, есть жизнь и за могилой.
Ну вот действительно такое очень прямо обнадеживающее какое-то, да, и смотрящее в будущее стихотворение. И вот мы когда с вами готовились к этой программе, вы даже как-то его назвали в какой-то мере Василий Теркин.
Да, мне показалось, что как раз у Твардовского, который нашел замечательную возможность поговорить о войне через простого солдата, через Василия Теркина, тут что-то угадывается как следующий шаг после Жуковского, который нашел простыми языком, соответственно, языком своего времени, конечно, говорить о победах, полководцах, о духе русской армии, которая в конечном счете и тогда, в 12-м году, и в Отечественную войну побеждает противника.
Но это одна часть его поэзии, а есть еще и другая.
И причем эту часть он сам себе внутри оспаривал, как я уже говорил только что, потому что он говорил, что все-таки главное – это Бог и душа, а все остальное, говорил он, это печатное объявление, приклеенное на минутку. Ничего себе вообще.
Ну, очень самокритично по отношению к стихотворению,
да,
которое настолько стало популярным, например. Да.
Но он считал, что все-таки главное – это человек и отношение его к смерти. То есть переживание смерти становится у него самым главным. Отсюда появляются баллады-страшилки, я бы так сказал, если говорить почти детским языком, потому что он из баллады в балладу, естественно, эти баллады, конечно, заимствуются из западной литературы, но под его пером они настолько превращаются в русские стихи, что просто диву даешься. Так вот, там, в его балладах, тема как бы обучения смерти, вот вообще то, что древние греки считали, что это главное в культуре, эта тема становится доминирующей. Итак, вот человек, вот смерть, вот Бог – и, конечно же, любовь, потому что, еще раз повторяю, Жуковского всю жизнь мучила тема несчастной любви. Да и вообще, понимаете, он поднялся на высоты царедворства и так далее, то есть стал вообще один из наиболее ярких представителей российского просвещения. Откуда? Из семьи, в которой он был незаконным сыном. Откуда? От турчанки, которую получил его отец как подарок. Вообще, это представляете?
Ну, это совершенно какая-то потрясающая история, и мы сейчас ее расскажем. Но я хочу все-таки напомнить нашим радиослушателям несколько строк из одной из его баллад. «Людмила» 1809 года, вот действительно, где сплошные мертвецы отовсюду.
«Вдруг усопшие толпою потянулись из могил, тихий страшный хор завыл. Смертных ропот безрассуден, царь Всевышний правосуден, твой услышал стон Творец, час твой бил, настал конец».
Виктор, давайте теперь, наконец, вот к этой совершенно сногсшибательной, я бы сказала, биографии, которую, мне кажется, вот в моем детстве точно в школе нам этого не рассказывали.
Ну, не только в школе, вообще замалчивали эту идею, что наш великий Жуковский, он наполовину турк. Но это представить себе, конечно, невозможно. Хотя трудно тоже себе представить более русского писателя, чем Жуковский. Я должен сказать, прежде чем перейдем мы к биографии, что вообще, в принципе, вот такие успехи его после такого неудачного старта, они, в конце концов, сформировали некое блеклое представление о нем. То есть кажется, что стратегическое его направление в поэзии, попытаться найти умиротворение и гармонию, оно как бы не вяжется с русским характером.
Почему?
Нам нужно такое творчество, где что-то задевало, ну, просто до крови, как Достоевский. А здесь у него попытка как бы какого-то овала такого, чтобы все смягчить.
То есть слишком мягкотелый, слишком чувственный для русского человека или что?
Нет, там нету мягкотелости. Там есть идея того, что жизнь настолько жестока к человеку, что давайте найдем все-таки формулу гармонии. И он вырабатывает эту формулу гармонии постоянно. А кто может вырабатывать такую форму гармонии, который знает абсолютно дисгармоничное существование?
Давайте напомним на всякий случай его годы жизни. 1783 – это год рождения, и 1852 – это год смерти. Прожил он 69 лет и скончался в Германии, в Бадене. Ну, а теперь давайте к рождению.
Он сын тульского помещика Бунина и турчанки. Бунин в какой-то момент сказал, что жена моя что-то устарела, мне что-то нужно новое, и приятель ему подарил, действительно подарил аж двух турчанок. Он выбрал одну.
Ну, в голове просто не укладывается, конечно, сегодня.
Да, просто подарил, он завел турчанку в качестве любовницы, поселил ее в доме, а жена сначала сопротивлялась, а потом как-то они сошлись, но тем не менее все равно она была как бы рабой, не говорю, когда как бы, конечно, не такой уж рабой, как крепостные крестьяне, но тем не менее рабой, и жена этого помещика Бунина была, естественно, ее госпожой. Первая такая трещина. С одной стороны, он находится в мире господ, а с другой стороны, он в мире матери, которая просто-напросто раба. Дальше. Ему дают фамилию Жуковский по фамилии бедного помещика, тоже Тульской губернии, который просто был его крестным отцом и поэтому, в общем, взял себе.
Но это такой друг семьи был.
Но дело в том, что это рождение незаконно рожденное, этот бастард не имел права на дворянство. Так представляете, в какой-то момент ему подделывают дворянскую грамоту.
Да.
И он половина жизни живет с поддельной грамотной, которая дает ему возможность учиться, развиваться, становиться русским просветителем. И только уже, когда он становится наставником наследника, который потом приходит на трон, тогда наследник ему дарует дворянство.
Ну, наверное, я сейчас скажу очень банальную вещь, но сама его жизнь, она, конечно, могла бы быть сюжетом какой-то и его в том числе романтической и очень трагической баллады.
Да нет, можно вообще сказать, что его жизнь даже интереснее, чем его творчество, потому что, еще раз говорю, что, конечно, для современного человека вот он видит блеклый след от Жуковского не потому, что он плох, а просто потому, что эти переживания, они настолько, видимо, болезненно отражались в нем, что он постоянно искал гармонический финал. Но у него же сначала несчастное положение в семье. Или двусмысленное, назовем это так.
Но его все-таки воспитывала в итоге жена Бунина, которая его приняла, как бы воспитывала как, ну, своего ребенка фактически.
И она воспитывала, конечно, его как Бурчука, но тем не менее все-таки раскол в сознании был. Второе. Он совершенно неожиданным образом оказывается неспособным учеником. Его везут в частный пансион учебный, и там учитель объявляет его неспособным, его оттуда выгоняем. Какой удар, представляете? Он, талантливый мальчик, получает такой страшный удар. Дальше он вырастает в чувственного такого юношу, и в это время он влюбляется в свою племянницу, Машу Протасову.
Ну, и это вообще на всю жизнь получается.
Да, и тут мы получаем в русской культуре первичную Лолиту.
Даже так?
Потому что она прекрасна. Ей 11 лет, я повторяю. Это девочка, с которой он говорит по-французски, которая ее воспитывает, и которой он влюбляется так, что, в общем, все, что происходит дальше в его жизни, еще раз это повторю, потому что это очень важно, это связано с ней. Он трижды сватывается к ней, трижды, но через маму.
И трижды ему отказывают.
И трижды мама... Маша объясняет ему, что он дядя, и как же можно так жениться, и что это неэтично, некрасиво и так далее. И он абсолютно мертвый уходит после этих разговоров.
Почему всю жизнь он был предан так этой Маше Протасовой? Так хороша она была, так прекрасна. Что писали современники о ней?
Надо сказать, что один из таких идеологических противников Жуковского, потому что Жуковский у нас продолжатель Карамзина, европеец, так вот Греч, который находится прямо в другом лагере, это лагерь Фадея Булгарина, так вот он как раз отзывается и о Маше, и о Жуковском. Вот давайте послушаем, каким образом.
Я не знал Марию Андреевну лично, а слышал, что она не была такая красавица, как сестра ее, но также женщина умная, милая и кроткая. Жуковский на основании буквы законов мог бы вступить в брак с нею, но Катерина Афанасьевна, боясь греха, не соглашалась выдать дочь за дядю. И это препятствие к исполнению его единственного желания, к достижению счастья и отрады в жизни, внушило ему то глубокое уныние, то безрадостное на земле чувство, которым дышат все его стихотворения.
Хорошо, но вот эта вот любовь к Маше Протасовой всю жизнь, страдания и так далее, в детстве проблемы, в общем, сплошной клубок проблем. Но, тем не менее, его как бы карьера, если это уместно сказать, складывается хорошо. Происходит какой-то перелом или за счет чего он добивается успеха?
Прежде всего, за счет своего таланта прекрасного, кстати говоря, и замечательного таланта переговорщика. Он вдруг в какой-то момент, уже к началу XIX века, получает огромные возможности в российском обществе. Он пишет стихи, он редактирует журнал, он знакомится с Карамзиным, который, собственно, он дает ему направление жизненное и культурное, он европеец, он вокруг себя собирает тех людей, которые готовы быть новаторами в искусстве, то есть романтиками.
Жуковский.
Да. Жуковский собирает вокруг объединения «Литературный Арзамас», куда и входит на правах почетного председателя Карамзин, но там же есть и Вяземский, о котором мы тоже сделаем обязательно передачу, замечательный культурный деятель России. Туда же потом тянется Пушкин, который там получает кличку Сверчок, ну и так далее, и так далее. А с другой стороны, Шишков и вся та компания ретроградов, которые воюют против Жуковского, против романтизма. И там есть такой очень консервативный драматург Шаховской, который пишет пьесу, где негативным героем выступает как раз поэт Фиалкин.
Это и есть Жуковский.
Этот Фиалкин, ясно, есть Жуковский. Он как реактивный самолет. Вот я сравнивал его сначала с Гулливером, но по мощности он как реактивный самолет просто прорывается через все эти облачные заторы, я бы так сказал, жизни, и выходит на какой-то, знаете, как вот просто слетает самолет, и вдруг после облаков солнце, и все озаряется. Потому что он постепенно получает, ну, буквально все, что может получить поэт. То есть, во-первых, он получает признание, давайте скажем, все-таки поэту это необходимо. Во-вторых, он становится просто рядом с царской фамилией, потому что он становится наставником Александра II. И вы представляете, собственно, что он сделал в русской истории? Он, конечно, ее изменил. После Николая I, которого называли Николай Палкин, приходит либеральный, умный, талантливый и, я бы сказал, очень гибкий царь, который на самом деле состоит весь умственно, духовно из поучение Жуковского.
То есть он его сделал таким?
Да, он нам дал царя-освободителя. Он вообще выступал спасителем очень многих людей. Действительно, помимо декабристов, он выкупил за 2500 рублей Шевченко.
Помогал Гоголю финансово.
И очень любил его, кстати говоря. И вот эта страшная драма Пушкина с Дантесом, ведь он спас Пушкина от первой дуэли.
Да, но потом Пушкин ему не сказал уже о второй.
Но потом Пушкин ему не сказал, и случилась трагедия. И тогда он строил все отношения между царем и Пушкиным, умирающим для того, чтобы царь не осудил Пушкина и его секунданта. И царь благородно говорит о том, что жена и дети будут под его покровительством.
Можно ли сказать, что именно с Жуковского начинается вот та большая, великая русская литература XIX века? И вот весь этот мир, который вокруг этой литературы.
Мне кажется, что вот благодаря тому, что вокруг Жуковского возникают самые разные писатели, самые разные поэты, бурление идей, мне кажется, вот здесь, вот в этом литературном быту происходит зарождение русской интеллигенции. Вот вам маленький пример. Ведь с него буквально начинаются литературные анекдоты. Анекдоты о тех, которые нам интересны только потому, что они знамениты. Вот Жуковский рассказывает, как они с Крыловым сидят за столом у императрицы. И Крылов, обжора, накладывает себе разные блюда.
Да, Крылове это мы уже рассказали в нашем предыдущем заговоре классиков о причинах его обжорства, кстати.
Он накладывает себе разные всякие блюда. Представляете, а Жуковский ему на ухо шепчет: «Ты подожди, может, тебя попочует императрица». А толстый и жадный до пищи Крылов говорит: «А если не попочет?» Вот видите, вот эта среда, это и есть рождение интеллигенции. Это не только там ненависть к самодержавию, желание какого-то увидеть мир в другом цвете, а это еще вот этот анекдот. И здесь же вот, о чем нам тоже важно сказать, тут рождается та самая гармония, которая в сущности ложится в основу русской литературы, и русская литература будет на этой гармонической ноте так или иначе развиваться. Она пойдет или в сторону социальных проблем, или в сторону экзистенциальных, или в сторону духовных проблем, но основа заложена, и имя или мем этой основы Жуковского.
Виктор, ну давайте вернемся к поэзии Жуковского. Мы поговорили уже о его романтических балладах, о чувствах, мы поговорили о его стихах, которые воодушевляли людей во время войны 1812 года. Но ведь среди его произведений встречаются совершенно, казалось бы, простые, детские и очень наивные стихи. Но они оказываются не такими уж простыми, когда начинаешь туда как-то углубляться. Давайте вот про это. Что это за такие стишки? Про птичек, про котика и так далее?
Я бы на это ответил вам совершенно парадоксально. Самые такие детские стихи – это все-таки, простите, это стихи, это слова к гимну царскому. «Боже, царя храни». Это его стихи.
Да, кстати, об этом мы еще сегодня не сказали, что он тоже и автор гимна «Боже, царя храни».
Да, он создатель гимна и в какой-то степени создатель идеологии царской, где-то начиная с 30-х годов. Он очень близок к Уварову, к министру народного просвещения. И вот эта вот идея Уварова о православии, самодержавии, народность – очень, надо сказать, поддерживается Жуковским, несмотря на то...
Она ему близка была, эта идея, да?
Да, и он даже ее защищает в своих статьях, несмотря на то, что он одновременно пишет очень жесткое письмо Бенкендорфу после смерти Пушкина, практически упрекая его в том, что он травил Пушкина. Бенкендорф бежит к царю, царь жутко обижается уже теперь на Жуковского, потому что он ему дал возможность наследовать все бумаги Пушкина и из этого сделать многотомник, а тот просто бьет по щекам жандарма.
И, кстати, ведь Жуковский опечатывал кабинет Пушкина.
Да, он опечатывал по команде царя, готовясь к нашей передаче, перечитал это знаменитое письмо, я вдруг увидел действительно, что в какой-то степени советская литературоведение, да и последние дни Пушкина, Булгакова, и это, в общем, не выдумка, а действительно страшная реальность. И Жуковский об этом сказал очень четко. Но при этом поразительно, то есть человек в своей гармонии, он готов, ударив по щекам практически Бенкендорфа, тут же писать гимн «Боже, царя храни» и одновременно, как мы уже с вами говорили, переживать всю жизнь о Маше.
Ну вот давайте к этой птичке.
Разные стихи он писал о Маше, но для того, чтобы как бы выразить сущность того, что случилось с ним, он прибегает к практически детскому стихотворению, написанному так, как будто, я бы сказал, его писал Хлебников, а не Жуковский.
Ну, что-то есть такое, да, в 19-м веке, году, да. В этом стихотворении. Давайте его послушаем.
Птичка летает, птичка играет, птичка поет. Птичка летала, птичка играла, птички уж нет. Где же ты, птичка? Где ты, певичка? В дальнем краю гнездышко вьешь ты, там и поешь ты песню свою.
Ну, получается, что птичка – это все о той же Маше Протасовой?
Я думаю, что да. Хотя, если спросить, наверное, какого-то серьезного литературоведа, который считает, что зачем говорить слишком много о поэте, давайте лучше поговорим о стихах, то скажет, ну, может быть, а может быть и нет. Но мне кажется, что мы хотим же в наших передачах немножко очистить наших замечательных поэтов и писателей от какого-то этого музейного нафталина.
Слоя такого музейной пыли, скажем.
И показать их живыми. Вот посмотрите, он, человек, воспитывает наследника.
Царского.
Но, с другой стороны, последние 12 лет своей жизни он фактически является мигрантом. То есть он уезжает из России.
Но здесь тоже это его часть его личной драмы, потому что давайте расскажем немного об этом. Он женился на дочери своего друга, немецкого художника, жил в Германии, но, как я понимаю, этот брак с молодой девушкой не принес ему никакого счастья. Он уже болел, она постоянно пребывала в какой-то депрессии, и, в общем, когда читаешь, все это очень грустно.
Грустно. Тут можно сказать, что разница между ними была в 40 лет, и не каждому так удается с разницей в 40 лет найти контакт. Она оказалась человеком хворым, болела часто, он впадал в депрессии тоже. Потом начался тяжелый период еще ближе к концу 40-х годов революции в Европе, которых он не принимал. Почему-то подошел ближе к Николаю Первому как раз в эти годы, когда Николай Первый просто настолько был реакционен, что даже Уварова убрал с поста министра народного просвещения как якобы либерала.
А Жуковский, наоборот, с ним в это время сблизился.
Да. Но царская фамилия была очень недовольна тем, что Жуковский уехал. Они не дали ему те деньги, которые он просил, но дали ему пенсию. С ним разговаривал и царь, и наследник, типа, давай, возвращайся. Ты же наш человек или не наш? Он встречался там с эмигрантами, уже и политическими, и при этом все-таки был верен царю. То есть у него каша была, конечно, очень серьезная политическая, да еще к тому же он стал себя плохо чувствовать. Последние годы практически ослеп. И это трагедия для человека, который действительно хотел соединить, как говорит сейчас молодежь, в одном флаконе счастье, смысл жизни и справедливость. Этот флакон остался в поэзии, но явно не в его собственной жизни.
Но не в его жизни.
Да. И надо сказать, что все-таки вот от того, что у него получилась гармония в стихах и дисгармоничная жизнь, возникло такое ощущение, что он действительно представляет собой первого поэта, как Евтушенко сказал свои исторические слова, поэт в России больше, чем поэт, так он был действительно больше, чем поэт.
То есть именно с него начинается эпоха такой литературоцентричности, да, в нашей культуре, когда литератор, и в данном случае поэт, определяет многое.
Да, и вот не случайно, что первые памятники ставили как раз его современникам. И вот посмотрите, личная жизнь Ломоносова, ну, никого не интересует. Да, он был женат на немке, ну,
да,
и
да,
бог,
да,
с ним. А вот уже с Жуковским целая история. И не только потому, что это Лолита.
А почему?
А просто потому, что уже время стало такое, оно потянулось к душе человека, а не только к его званиям, не только к его успехам и не только к его чинам. И здесь Жуковский вытоптал как раз дорожку пониманию человека в русской литературе. И эта дорожка получилась очень забавной. Смотрите, это бумеранг. Запад принес Жуковскому идею вот этого романтизма и вот этой чувственной поэзии. Он осваивал человека уже в русском языке, на русской почве, и затем этот человек вернулся на Запад в качестве уже у Достоевского, у Лермонтова, у Пушкина уже тоже, конечно, но прежде всего все-таки у Достоевского. Просто пример того, как человек проживает жизнь на земле. То есть получается так, что Жуковский как бы был человеком, который был модератором и с западной стороной, и глядел на будущее русской цивилизации. И тем не менее, я вот не знаю, поговорил о блеклости его следа. Ведь мы же не бросаемся его читать. Наша передача, надеюсь, оживит интерес к нему. Действительно, стоит подумать о том, как мы проживаем нашу жизнь и что важнее в нашей жизни, какие-то успехи или все-таки самопознание. Так вот, смотрите, мне кажется, это блеклость именно потому, что вот эта гармоничность, которая развивалась в поэзии Жуковского, она до сих пор нам не близка. Мы рвемся на части, нам нужна какая-то полярность идей, каких-то представлений. А вот пришел Жуковский. Мне кажется, что в каком-то смысле есть такое понятие, что вернитесь к корням. И Жуковский как раз наши корни. То есть хорошо бы понять, что мы хотим, зачем мы живем, где наша гармония, в чем смысл жизни, в чем счастье. И только тогда, может быть, мы обретем какой-то душевный покой, который нам, безусловно, необходим.
Ну, я признаюсь, что раньше мне Жуковский представлялся исключительно таким романтическим поэтом с его балладами, а сегодня, безусловно, он раскрылся по-новому. Вес его и роль, которую он сыграл вообще в развитии всей нашей литературы, стала, конечно, более очевидной.
Не только литературы, вообще в развитии России.
И общества.
Действительно,
да.
Потому что мне кажется, что мы часто бываем неблагодарны к разным людям, но здесь неблагодарность наша какая-то особенно свинская, так скажу. И не побоюсь этого слова, потому что этот человек, по сути дела, хотел очеловечить наше общество, нашу государственность, и во многом это ему, прямо скажем, удалось.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, в программе «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями. Всего доброго.
Заговор классиков.